вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
У микрофона Никита Воронков. Это подкаст «Слышали новость». Мой сегодняшний соведущий Илья Харламов. Приветствую, Илья.
Приветствую.
И наш сегодняшний собеседник Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы. Петр Олегович, вы по-прежнему с нами, я надеюсь.
Да, добрый вечер.
Да, Петр Олегович, вот остросоциальная новость, она была найдена журналистами в транспортной стратегии, которую представил Минтранс. Значит, что там такого остросоциального? Бесплатный общественный транспорт к 35-му году обещает ведомство. Насколько это реально? Так вот, платить за это все, похоже, будут автомобилисты, потому как Минтранс предлагает брать с них плату за проезд по дорогам регионального значения, это значит с 25-го года, а вот с 35-го года вообще за проезд там по всей дорожной сети.
Да, Петр Олегович, можно сразу вопрос, может быть, он грубо немножко прозвучит, но очевидно, что автомобилисты — это люди социально активные, обладающие какими-то денежными ресурсами, в общем, способные содержать свои автомобили и обслуживать их, но, тем не менее, может быть, не стоит уже окончательно обдирать автомобилистов, да, ведь прекрасно известно, что они обладают со всех сторон штрафами, всевозможными налогами, акцизами, платами за то и за это, да. И получается, что решение проблемы одних за счет других, это опять выпадает на долю автомобилистов. Они же все-таки, ну, не резиновые, наверное, да, и у них и терпение может кончиться. Что скажете по этому поводу?
Ну, вы знаете, я на это могу вам сказать следующее, что мы живем в эпоху опережающих друг друга по смелости стратегий, которые разрабатываются выпускниками Высшей школы экономики, попавшими в те или иные министерства. Завиральность этих стратегий, она прям пропорциональна тем знаниям, которые они получили у окружающей их жизни. Конечно, к 35-му и к 55-му году в России ничего такого невозможно сделать по одной простой причине, потому что у нас страна огромных расстояний. Если бы мы жили в Швейцарии, к примеру, только в Москве, ну, наверное, так можно было бы оправдать бесплатность наземного транспорта. В любом случае, мы все должны с вами понимать, что мы, когда едем в автобусе или спускаемся в метро, мы платим за свой проезд, так или иначе. Даже если... Ну, с виду это бесплатно. То есть кто-то за это платит. И конкретно каждый пассажир будет продолжать платить. Просто я с вами согласен, что идея вытеснения автомобилей и замена их общественным транспортом, которая с таким восторгом воплощается властями города Москвы.
Да. В Лихтенштейне, правда, это было бы, может быть, и неплохо, если общественный транспорт, и все нормально.
Я с вами согласен. Мы же не знаем, что будет в 35-м году, во-первых. Может быть, уже к тому времени авторы этих концепций, они будут передвигаться на каких-то беспилотных автомобилях по воздуху. Мы не можем этого предположить. Вот в нынешней ситуации это нереально, потому что у нас связанность страны, она осуществляется не за счет общественного транспорта. Общественный транспорт – это капля в море грузопотоков, которые есть в России. И огромная часть этих грузопотоков идет по дорогам, в том числе и федеральным трассам, и региональным, и так далее. Я не специалист в области транспорта, я не хочу выглядеть каким-то, знаете, таким всезнайкой, поэтому скажу так, что, на мой взгляд, это прекрасная, привлекательная идея для того, чтобы все вспомнили о том, что в Министерстве транспорта работают смелые визионеры, вот, люди, которые, так сказать, видят будущее.
Спасибо.
Но я в это верю, да, может быть, они какие-то визионеры, но пока в нынешних реалиях это мало возможно.
Петр Олегович, буквально на 30 секунд, на минуту вопрос краткий, из личного любопытства. Еще там одна инициатива есть, стимулировать жителей населенных пунктов, чтобы они ездили на велосипедах и самокатах. Вот в высших эшелонах власти, допустим, в Госдуме, как вообще на это все смотрят? Может быть, депутаты посмеиваются вот над такими инициативами? Или наоборот?
Значит, депутаты, как это ни странно прозвучит, это такие же люди, как и все остальные. То есть это не какие-то, не группа мужиков в костюмах, которые всем все запрещают, а это те же люди, которые ходят по улицам, магазины и так далее. Мы с вами живем, опять же, не в Австрии, не в Италии. Велосипеды и самокаты в нашей стране можно использовать 4 месяца в году. А все остальное время у нас снег, лед и холодно. Особенно на большей части территории нашей страны. Поэтому, еще раз повторяюсь, вот у нас очень много в общественном пространстве, в дискуссиях разных идей, которые исторгают из себя люди ради самопиара и исключительно руководствуясь какими-то учебниками. Но в учебниках не написано, что применительно к северной стране с огромными расстояниями и так далее, есть свои, понимаете ли, особенности у нас. Вот. И невозможно на самокате в минус 25 по льду скользить куда-то, так сказать, по своим делам. Поэтому инициатива прекрасная. Но из этого, опять же, ничего не выйдет, потому что даже ориентируясь на электросамокат, его надо где-то заряжать. А у нас между населенными пунктами часто расстояние по 100, по 120 километров.
Ну, тут скорее речь, да, идет о конкретно внутри населенных пунктов.
Ну, хорошо, но мы же не можем исходить из того, что мы принимаем какие-то решения. Мы же, понимаете, мы когда принимаем решение, мы должны думать про всю территорию нашей страны, а не только про конкретную агломерацию, про Москву, Екатеринбург там и Сочи. Наверное, для городов, для отдельных городов это выход. Вот, безусловно, допустим, в Севастополе там можно, климатические условия позволяют передвигаться на самокатах. Но я вас уверяю, что это, собственно, в Европе уже все это они проходят на своем опыте, и все эти разговоры про велосипеды, как только появились электрические самодвижущиеся средства, люди предпочитают ногами не двигать, а ехать, так сказать, стоя. И вы видели наверняка уже и в Москве масса таких пешеходов, которые быстро очень несутся на электрических самокатах, не шевеля мышцами. Вот, поэтому, ну, наверное, для каких-то городов это в качестве точных решений возможно.
Спасибо большое вам за комментарий конкретно по этой новости. И сейчас мы к более серьезной переходим. Сегодня задержали замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. И это все на фоне того, что за последнюю неделю как минимум два подобных задержаний чиновников произошло: замминистра энергетики Анатолий Тихонов, хищение ему вменяют в особо крупном, и буквально накануне ведущий советник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России также был задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Это совпадение или какая-то происходит масштабная...
Антикоррупционная чистка,
да,
очередной,
да,
этап. Или плановая работа.
Ну, вы знаете, я вот наблюдаю за всеми этими событиями, их в последнее время достаточно много, у нас и губернаторов задерживают, и министров задерживают, и уж не говоря там о директорах департаментов, все-таки наводит это на размышления. Во-первых, конечно, идея одновременно служить стране и воровать, она контрпродуктивная и приводит обязательно рано или поздно к какому-то краху. Если не к тюрьме, то уж точно к какой-то внутренней деформации человека. Вот. А во-вторых, вы знаете, у нас наша правовая система и система борьбы с коррупцией, она, конечно, нуждается в дальнейшей доработке. И не в плане усложнения ее, а в плане того, чтобы не возникало каких-то уродливых явлений, благодаря которым чиновники ухитряются уводить на сторону бюджетные миллиарды. Происходит это все в рамках действующего законодательства, то есть они же уводят эти там миллионы и миллиарды через те же самые электронные торги, через своих там посредников и так далее. То есть чем больше усложняется борьба с коррупцией, тем сложнее, соответственно, коррупция себя ведет. И это просто означает, что коррупция возникает там, где нет правил. То есть где можно что-то, так сказать, утащить в собственный карман. Я очень надеюсь, что все эти аресты и задержания, они как-то предостерегут других ответственных сотрудников, а таких большинство, от того, чтобы поддаться искушению и что-то там такое увести.
Вы говорите, коррупция возникает там, где нет правил. Это получается у нас несовершенное законодательство?
Нет, правила
есть. У нас несовершенное.
Да.
У нас несовершенное законодательство. Те правила, которые есть, они экономику. Безусловно, то есть там один только вот
44-й
закон, он как бы тормозит развитие экономики, а там, где происходит искусственное торможение развития экономики, естественно, бизнес пытается это компенсировать за счет прямых связей с государством, подкупа чиновников и так далее. Вот отсюда все и начинается.
Петр Олегович, благодарим вас за беседу. Петр Толстой. Спасибо. Заместитель председателя Государственной Думы сегодня был нашим визави, нашим с Ильей Харламовым. Благодарим Илью Харламова.
Спасибо.
Меня зовут Никита Воронков.